Глава 4. Неожиданное открытие. Оставшись на кухне один, Шпунтик сказал себе: «Пока Винтик разыскивает котел, я успею немножечко отдохнуть». Он с удобством уселся на стуле, заложил ногу за ногу и принялся отдыхать. Впрочем, это только так говорилось, потому что отдыхало лишь только тело Шпунтика, в то время как его деятельный ум ни на минуту не прекращал работы. Живые, юркие глаза Шпунтика все время вертелись в разные стороны. Каждый предмет, который попадал Шпунтику на глаза, внушал ему какую-нибудь остроумную мысль. Бросив взгляд на приколоченные к полу ботинки Винтика, Шпунтик подумал: «Жаль, что из кухни приходится выходить босиком. Не отдирать же каждый раз от пола ботинки. Но если прибить к полу галоши, то ботинки могут оставаться на ногах». Пришел на кухню, сунул ноги в галоши и работай, сцепление будет достаточное. Гениальная мысль. Некоторое время Шпунтик наслаждался пришедшей ему в голову гениальной мыслью. Потом сказал: «Но галоши можно использовать более рационально. У нас в доме 16 коротышек, у каждого пара галош. Всего, значит, 32 галоши. Если прибить вдоль комнаты коридоров все эти галоши, каждую на расстоянии шага, то можно будет с удобством ходить по комнатам. Сунул ногу в одну галошу, сделал шаг. Сунул ногу в другую, еще шаг. Исключительно гениальная мысль». Шпунтик хотел побежать рассказать Знайке о своем новом изобретении, но тут же забыл об этом, так как в его голову уже лезли новые мысли. «Теперь, когда наступило состояние невесомости, все будет не такое, как прежде», — продолжал рассуждать он. «Возьмем, например, самый обыкновенный стул. На таком стуле можно сидеть, лишь прибив к полу ботинки. Это не остроумно. В будущем появятся новые стулья со стременами. На них нужно будет сидеть верхом. Сел на стул, сунул в стремена ноги и работай спокойно, никуда не улетишь». Зверски гениальная мысль. Кроме того, стулья должны быть вертящимися. Мысли так и кипели у Шпунтика в голове. Глаза его возбужденно горели, на лице блуждала счастливая улыбка. В это время на кухне опять появился Знайка. «Что же это происходит такое?» — закричал с раздражением он. «Где завтрак?» «Какой завтрак?» — спросил Шпунтик, очнувшись от своих грез. «Смотрите на него!» — с возмущением закричал Знайка. «Забыл даже, что завтрак надо готовить. Где Винтик?» «Винтик? Он пошел за этим, за герметическим котлом». «Так он уже час как пошел за котлом. Неужели так трудно котел принести?» «Сейчас пойду разыщу его», — сказал Шпунтик и стал пробираться к выходу. Знайке, однако, показалось подозрительным, что Винтик так замешкался. Увидев, что Шпунтик уже почти добрался до выходной двери, он закричал с испугом: «Постой, не смей выходить во двор!» «Почему?» — спросил Шпунтик. «Остерегись, говорят тебе», — сердито закричал Знайка. «Сейчас надо действовать со всей осторожностью, ведь мы находимся в состоянии невесомости. Неизвестно, куда тебя понесет, как только ты очутишься под открытым небом. Малейший толчок, и полетишь прямо в мировое пространство». Знайка добрался до двери, уцепился руками за дверную ручку и, высунувшись во двор, стал звать: «Винтик, Винтик!» Винтик не отзывался. «Неужели Винтика унесло в мировое пространство?» — испуганно спросил Шпунтик. Незнайка, который в это время выглянул в коридор, услыхал слова Шпунтика. «Вот те на! Винтика унесло в мировое пространство!» — пробормотал Незнайка и тут же начал кричать во все горло: «Братцы! Беда! Винтика унесло в мировое пространство!» Все всполошились и бросились к выходу. «Назад!» — закричал Знайка. «Не подходите к двери! Это опасно!» «Где Винтик? Что с Винтиком?» — спрашивали коротышки, волнуясь. «Еще ничего не известно», — ответил Знайка. «Известно, что он отправился в мастерскую и не вернулся оттуда». «Надо кому-нибудь пойти в мастерскую. Может быть, он еще там», — сказал Тюбик. «Пойдешь тут, когда состояние невесомости», — сказал Борчун. «А ну, тащите сюда подлиннее веревку», — отдал распоряжение Знайка. Приказ моментально исполнили. Знайка обвязал один конец веревки вокруг пояса, а другой конец привязал к дверной ручке и строго сказал: «Смотрите, чтобы никто не смел выходить из дома. Довольно с нас и того, что Винтик пропал». Придав своему телу наклонное положение, Знайка с силой оттолкнулся ногами от порога и пролетел в направлении мастерской, которая находилась неподалеку от дома. Он немного не рассчитал толчка и поднялся выше, чем было надо. Пролетая над мастерской, он ухватился рукой за флюгер, который показывал направление ветра. Это задержало полет. Спустившись по водосточной трубе, Знайка отворил дверь и проник в мастерскую. Коротышки с напряжением следили за его действиями. Через минуту Знайка выглянул из мастерской. «Его здесь нет!» — закричал он. «Да похоже, что и не было! Сейчас посмотрю в беседке!» Одним прыжком Знайка достиг беседки и заглянул внутрь. Винтика и там не было. «Пожалуй, лучше всего взобраться на крышу дома и посмотреть вокруг. Сверху всегда виднее. Ну-ка, тяните меня за веревку к дому!» — закричал Знайка. Коротышки принялись тянуть веревку и притянули Знайку обратно к дому. Знайка мгновенно вскарабкался по водосточной трубе на крышу и уже хотел оглядеться по сторонам, но налетевший неожиданно порыв ветра сдул его с крыши и понес в сторону. Это не испугало Знайку, так как он знал, что коротышки в любой момент могут притянуть его на веревке обратно. «Так даже еще лучше», — сказал сам себе Знайка. «Летая над землей, словно на вертолете, я гораздо тщательнее разгляжу все вокруг». Ему, однако, не удалось ничего разглядеть, так как в следующий момент произошло то, чего никто не ожидал. Не долетев до забора, Знайка вдруг начал стремительно падать, словно какая-то сила неожиданно потянула его вниз. Шлепнувшись с размаху о землю, он растянулся во весь рост и не успел даже сообразить, что произошло. Ощущая во всем теле странную тяжесть, он с трудом поднялся на ноги и огляделся по сторонам. Его удивило, что он снова твердо держится на ногах. «Вот так штука! Кажется, я снова приобрел вес», — пробормотал Знайка. Он попробовал поднять руку, потом другую, попробовал сделать шаг, другой. Руки и ноги повиновались с трудом, словно были свинцом налиты. Может быть, ощущение большой тяжести — результат быстрого перехода от состояния невесомости к весу, — подумал Знайка. Увидев, что коротышки испуганно смотрят на него из дверей дома, он закричал: «Братцы, смотрите, здесь нет состояния невесомости». «А что там есть?» — спросил кто-то. «Здесь есть состояние весомости. На меня по-прежнему действует сила тяжести. Смотрите, я стою, я хожу, я прыгаю». Знайка сделал несколько шагов и попытался подпрыгнуть. Правда, прыжок у него не получился. Знайка не мог оторвать от земли ног. Как раз в это время за забором послышался чей-то жалобный стон. Знайка прислушался, и ему показалось, что кто-то его зовет на помощь. Недолго думая, Знайка подбежал к забору и хотел вскарабкаться на него, но это ему не удалось. Тяжесть по-прежнему действовала на него со страшной силой. Услышав явственно, что за забором его кто-то зовет на помощь, Знайка выломал в заборе доску и выглянул в образовавшийся пролом. Неподалеку от забора он увидел лежавшего на земле Винтика. Винтик тоже увидел его. «Знаечка, миленький, помоги! Кажется, я ногу сломал!» — закричал Винтик. «Как ты сюда попал?» — спросил Знайка, подбегая к нему. «Я, понимаешь, хотел отворить дверь, а дверь открылась. Я как полечу, понимаешь? Почему же ты не отзывался? Я тебя тут зову, зову, а я ничего не слышал. Наверное, сознание потерял». Знайка схватил Винтика под мышки, взвалил на спину и потащил сквозь пролом к дому. Сделав несколько шагов, Знайка почувствовал, что тяжесть как будто уменьшилась, а сделав еще шаг, он неожиданно оторвался от земли и взвился вместе с Винтиком в воздух. «Что за чудо! Опять попал в состояние невесомости», — подумал Знайка. Он растерялся в первый момент, но потом вспомнил, что привязан к веревке, и закричал: «Братцы, тащите нас скорее к себе!» Увидев, что Знайка с Винтиком взмывают все выше, коротышки ухватились за конец веревки и потащили Знайку к дому. Знайка крепко держал Винтика за шиворот, чтобы он не выскользнул у него из рук. Не прошло и минуты, как они были внутри помещения. Всем хотелось поскорее взглянуть на Винтика, но доктор Пилюлькин сказал: «А ну, расходитесь! То есть разлетайтесь отсюда все, а больного уложите сейчас же в постель, мне его осмотреть надо». Коротышки потащили Винтика по коридору. «Ох, братцы, тихонечко!» — молил Винтик. «У меня ножки болят!» Наконец его притащили в комнату, уложили в постель и привязали к кровати веревкой. Пилюлькин начал осматривать его. Он долго стукал пальцами по ногам, по рукам, по груди и даже по голове больного, прислушиваясь, какой получается звук. Потом сказал: «Придется тебе полежать, милый друг, в постельке. Но ты не пугайся, ничего страшного нет. Ты просто в некотором роде ножки отшиб». «Как это в некотором роде ножки отшиб?» — спросил Винтик. «Ну так, ногами сильно ударился. Значит, отчего и произошло. Некоторая растяженница жил и некоторая сотрясенница в суставчиках. Да, через некоторое время боль в суставчиках у тебя утихнет, и ты снова сможешь в некотором роде ходить, если, конечно, понадобится». «Почему, если понадобится?» — насторожился Винтик. «Ну, потому что, если будет состояние невесомости, то ходить нам вовсе не надо будет. Будем в некотором роде летать». «Ну, ладно», — ответил Винтик, — «а нельзя ли мне чего-нибудь в некотором роде покушать? Я с утра ничего не ел». «Слушай, как там у тебя с завтраком?» — осведомился Пилюлькин у Шпунтика. «По случаю состояния невесомости завтрак еще не готов», — отрапортовал Шпунтик. «Но поскольку Знайка нашел место, где состояния невесомости нет, мы проберемся туда и быстро сварим на костре завтрак». «Ты, голубчик, вот что», — сказал доктор Пилюлькин. «Завтрака варить не надо, потому что теперь уже время обедать. Лучше готовь сразу обед, а больному я пока дам хлеба с вареньем». Пилюлькин отправился за хлебом с вареньем, а Шпунтик, обвязавшись веревкой, пробрался в конец двора. Почувствовав, что снова приобрел вес, он привязал конец веревки к забору и закричал коротышкам: «Ну-ка, тащите сюда дрова и спички, и кастрюли, и чайник, и сковородку, и продукты тащите». Все коротышки, держась за протянутую поперек двора веревку, принялись таскать Шпунтику все, что могло понадобиться для приготовления обеда. Все работали очень активно, так как каждому очень хотелось есть. Не работали только больной Винтик, да еще Пончик, который по-прежнему болтался под потолком в столовой. Знайка сказал, что Пончик, очевидно, потерял ориентацию в пространстве и не сумел приспособиться к состоянию невесомости. Пончик прекрасно приспособился к невесомости, но так как он был чрезвычайно хитрый, то решил это скрыть. В то время как все коротышки работали, он летал потихоньку по комнате и уплетал манную кашу, которая вываливалась из кастрюли и плавала вокруг комьями. За небольшой промежуток времени он единолично съел целую кастрюлю каши, так что от нее и следа не осталось. «Вот я и сыт, и ничего мне больше не надо», — говорил с удовлетворением Пончик. «А остальные пусть трудятся, если им это нравится». Пока коротышки варили обед, Знайка привязался к веревке и производил во дворе наблюдение над силой тяжести. Оказалось, что состояние невесомости наблюдалось вокруг дома только на расстоянии 20-30 шагов. Это была, как ее назвал Знайка, зона невесомости. За ней начиналась, как ее назвал Знайка, зона тяжести или зона весомости. Пробравшись через зону невесомости при помощи веревки, можно было проникнуть в зону весомости и, выйдя из калитки, уже без всяких опасений отправляться в любом направлении по улице. Установив эти научные факты, Знайка сказал Пилюлькину: «Теперь нам надо узнать, наблюдается ли состояние невесомости только у нас или оно есть и в других частях города. Сделай-ка сейчас обход по городу и разузнай, не ощущал ли кто-нибудь из жителей признаков невесомости, не кружилась ли у кого голова, не испытывал ли кто-нибудь ощущение зависания вниз головой. Все эти сведения помогут нам выяснить причины этого загадочного явления. Я думаю, пока не следует никому говорить, что у нас невесомость. Как только в городе станет известно об этом, все бросятся к нам, и тогда трудно сказать, что может произойти. Хорошо еще, что с Винтиком все обошлось, в общем, благополучно. Да и я, нужно сказать, только чудом не переломал себе ног. Мы должны быть крайне осторожны с этим пока еще недостаточно изученным явлением природы. Пока Пилюлькин ходил по городу, коротышки приготовили обед и стали обедать тут же под открытым небом. Это было особенно приятно, так как на воздухе аппетит всегда улучшается. Конечно, в первую очередь они накормили больного Винтика. Это было нелегко сделать, так как кормить его пришлось в состоянии невесомости. Для больного Шпунтик придумал сварить специальный больничный суп-пюре. Но самое остроумное было то, что суп этот Шпунтик придумал налить в чайник, который обычно служил для заварки чая. Чайник был плотно закрыт сверху крышечкой, поэтому суп из него не выплескивался, когда попадал в состояние невесомости. Больному оставалось только сунуть носик чайника в рот и потихонечку посасывать суп. Питание таким образом происходило быстро и притом без потерь. Кашу Шпунтик придумал сделать для Винтика не очень жидкую, но и не очень густую. Такая каша хорошо прилипала к тарелке, благодаря чему ее свободно можно было переносить с места на место, а также брать ложкой, не боясь, что она сползет с тарелки и начнет плавать в пространстве. На третье был клюквенный кисель, который также был подан Винтику в чайнике. Накормив Винтика, коротышки точно таким же образом накормили и Пончика, который, как уже говорилось, потерял не только вес, но вместе с ним и остатки совести, не потеряв, однако ж, при этом своего аппетита. Вскоре вернулся с обхода Пилюлькин и доложил Знайке, что в городе больше нигде состояние невесомости не наблюдается. «Жизнь коротышек, — сказал он, — идет обычным порядком. Никто никаких загадочных явлений не наблюдал и никаких болезненных ощущений не испытывал». Сообщенные Пилюлькиным факты заставили призадуматься Знайку. Ему показалось странным, что зона невесомости ограничивалась их двором. «Должно быть, в этом кроется какая-то причина. Но в чем она?» — ломал голову Знайка. Приказав коротышкам вести себя осторожнее, Знайка отправился к себе в комнату, чтобы отдохнуть после обеда и поразмышлять в тишине. По привычке он хотел прилечь на кушетку, но вспомнил, что в состоянии невесомости это можно сделать, лишь привязав себя к кушетке веревкой, что очень хлопотно, да и не нужно. Растянувшись во всю длину над кушеткой и придав своему телу строго горизонтальное положение для того, чтобы вся комната представлялась ему в привычном виде и ничто не отвлекало от мыслей, Знайка принялся размышлять. Странно, что зона невесомости представляет собой как бы круг, в центре которого находится наш дом, сказал сам себе Знайка. Мы таким образом помещаемся как бы в центре невесомости. Может быть, как раз здесь, где я сейчас нахожусь, или где-нибудь совсем рядом, и есть этот центр. Не находится ли эта причина невесомости в центре? Знайке на мгновение показалось, что он приблизился к разрешению задачи, но неожиданно его мысль совершила скачок в сторону. Как же наступило состояние невесомости? С чего все началось? Давайте припомним, — сказал Знайка, словно разговаривал с невидимым собеседником. Началось это утром. Сначала все было как обычно. Я убирал комнату, потом положил в шкаф лунный камень, потом... Что же было потом? Потом как раз и пришло состояние невесомости. Мысль Знайки лихорадочно заработала. Может быть, тайна невесомости связана с лунным камнем? Как бы сам с собой вспыхнул у него в голове вопрос. «Что ж, такое предположение вполне допустимо», — мысленно отвечал Знайка. «Ведь что представляет собой лунный камень? Никому не известно, что он собой представляет. Известно, что это вещество с какими-то странными свойствами. Может быть, среди его свойств имеется также свойство уничтожать вес. Но ведь лунный камень у меня давно. Почему до сих пор это свойство не проявлялось? Может быть, оно не проявлялось потому, что лунный камень находился не там, где сейчас? Может быть, способность лунного камня уничтожать вес зависит от его местоположения?» У Знайки слегка захватило дух. Он почувствовал, что овладел очень важной мыслью и напряг все свои умственные способности, чтобы удержать эту мысль в голове. «Если так, — сказал он, стараясь отогнать все другие мысли, которые осаждали его, — если невесомость зависит от местоположения камня, то она должна исчезнуть, как только мы удалим камень из шкафа». чувствуя себя на пороге великого открытия, Знайка даже задрожал от возбуждения. «Что ж», — пробормотал он, — «проделаем опыт». Оттолкнувшись слегка от стенки и совершая руками и ногами плавательные движения, он стал пробираться к шкафчику, в котором хранилась коллекция минералов. «Ну-ка, проделаем опыт», — повторял он, словно боясь забыть, что именно он собирался проделать. От волнения его движения были, однако, не очень точно рассчитаны, потому что прежде чем попасть куда было нужно, он совершил целое кругосветное путешествие по комнате. Добравшись, наконец, до шкафа, он ухватился за его дверцу руками и повис перед ним в горизонтальном положении с болтающимися в воздухе ногами. «Что ж, проделаем опыт», — решительно сказал он. И сейчас же в голове мелькнула другая мысль. «А вдруг из этого опыта ничего не выйдет? Вдруг невесомость не пропадет?» Эта мысль подействовала на Знайку на манер ледяного душа. Какой-то холодок пробежал по его спине, сердце сильно забилось в груди, и уже не соображая, что делает, Знайка открыл шкаф и взял с нижней полочки лунный камень. То, что произошло вслед за этим, со всей наглядностью показало, что все научные предположения Знайки были правильны. Как только лунный камень очутился у него в руках, Знайка ощутил как бы сильный толчок в спину. Упав на пол, он прибольно ушиб коленки и растянулся на животе, словно чем-то прижатый кверху. В ту же секунду раздался грохот. Это всюду посыпались на пол предметы, плававшие до того в состоянии невесомости. Дом затрясся, как во время землетрясения. Знайка в страхе зажмурился. Ему казалось, что на него вот-вот обрушится потолок. Когда он открыл, наконец, глаза, то увидел, что комната имела обычный вид, если не считать беспорядочно разбросанных вокруг книг. Поднявшись на ноги и почувствовав, что к нему вернулось привычное ощущение тяжести, Знайка взглянул на лунный камень, который держал в руках. «Так вот где причина!» — радостно воскликнул он. «Но почему невесомость появляется лишь тогда, когда лунный камень находится в шкафчике? Может быть, состояние невесомости получается от того, что энергия, выделяемая лунитом, взаимодействует с каким-нибудь веществом, которое содержится в коллекции минералов? Но как узнать, что это за вещество?» Знайка наморщил лоб и снова крепко задумался. Сначала в его голове клубились какие-то совершенно бесформенные мысли. Каждая мысль на манер облака или большого расплывчатого пятна на стене, глядя на которое, никак не разберешь, на что оно похоже. И вдруг его мозг озарила совершенно ясная, определенная мысль. «Надо доставать из шкафчика по очереди все хранящиеся там минералы. Как только будет удалено вещество, с которым взаимодействует лунит, невесомость исчезнет, и мы узнаем, что это за вещество». Положив лунный камень в шкафчик и почувствовав, что невесомость появилась снова, Знайка начал вынимать лежавшие в шкафчике минералы и следить, не появится ли сила тяжести. Сначала он достал минералы, лежавшие на нижней полке. Здесь были горный хрусталь, полевой шпат, слюда, бурый железняк, медный колчедан, сера. Дальше шли пирит, халькопирит, цинковая обманка, свинцовый блеск и другие. Вынув камни из нижнего отделения, Знайка принялся за лежавшие в верхнем. Наконец, все камни были вынуты, но состояние невесомости не пропало. Знайка был страшно разочарован и упал, как говорится, духом. Он уже хотел закрыть дверцу шкафчика, но в это время увидел на нижней полке в самом углу еще один камешек, которого до того не заметил. Это был кусочек магнитного железняка. Уже потеряв надежду на успех своего опыта, Знайка протянул руку и достал магнитный железняк из шкафа. В ту же секунду он почувствовал, как сила тяжести потянула его вниз, и он снова растянулся на полу. «Значит, невесомость появляется благодаря взаимодействию магнитной энергии и энергии лунного камня», — сказал Знайка. Поднявшись с пола, он достал из ящика стола раздвижную вычислительную линейку. К одному концу этой линейки он прикрепил лунит, а к другому — магнитный железняк, и начал осторожно сдвигать оба конца. Когда лунный камень приблизился к магнитному железняку на такое же расстояние, на котором он находился в шкафчике, снова появилось состояние невесомости. «Как видим», — сказал Знайка, словно читал лекцию невидимым слушателям. «Как видим, состояние невесомости появляется, когда лунный камень и магнитный железняк находятся на определенном расстоянии. Это расстояние можно назвать критическим. Как только расстояние между обоими минералами станет больше критического, невесомость исчезнет, и на нас снова будет действовать сила тяжести». Как бы в доказательство своих слов, Знайка раздвинул концы линейки в стороны и в тот же момент ощутил, как сила тяжести дернула его к низу. Коленки у него подогнулись, и он с размаху сел на пол. Знайка, однако ж, не смутился этим. Наоборот, он торжественно улыбнулся и сказал: «Вот он, прибор невесомости. Теперь невесомость у нас в руках, и мы будем повелевать ею». Глава 5. Грандиозный замысел Знайки. Некоторое время Знайка сидел на полу, погруженный в размышления о том, какое огромное значение для науки будет иметь открытие невесомости. Мысли так и копошились у него в голове, толкая друг дружку, так что получался какой-то хаос, и ничего нельзя было разобрать толком. Наконец, Знайкой овладела одна единственная мысль, которая вытеснила все остальное. «Надо пойти рассказать коротышкам о моем новом открытии и показать им прибор невесомости», — подумал он. Поднявшись с пола, он отворил дверь и в тот же момент услышал доносившиеся снизу вопли. Забыв о своем открытии, Знайка бросился вниз по лестнице. Первое, что он увидел, были коротышки, окружившие со всех сторон Пончика. Сам Пончик сидел на кресле и держался руками за нос, а доктор Пилюлькин подступал к нему с бинтами и банкой йода в руках. «Не подходи», — визжал Пончик и старался брыкнуть Пилюлькина ногами. «Не подходи, вот тебе и весь сказ». «Ну, я должен перевязать тебе нос», — отвечал доктор Пилюлькин. «Что с ним?» — спросил коротышек Знайка. «Припечатался к столу носом», — сказал торопышка. «Как это припечатался к столу носом?» «Ну, он, понимаешь, все время болтался в воздухе, а когда невесомость пропала, он сверзился и хлоп носом об стол». «Хорошо еще, что не об пол», — объяснил торопышка. «Может быть, ты воздействуешь на него, Знайка?» — сказал доктор Пилюльке. «Полчаса с ним справиться не могу». Видя, что Пончик продолжает визжать и брыкаться, Знайка строго сказал: «А ну, утихни сейчас же». Заметив, что в дело вмешался Знайка, Пончик моментально умолк. Пилюлькин быстро остановил кровотечение и наложил Пончику очень аккуратную шарообразную повязку на нос и сказал: «Вот видишь, как хорошо получилось». «Ну ладно, ладно», — сердито проворчал Пончик. Он слез с кресла и стал щупать руками повязку. Пилюлькин треснул его по рукам и сказал: «Повязка тебе наложена для того, чтобы нос сохранил свою форму. А если ты начнешь хватать повязку руками, то у тебя вместо носа получится не поймешь что». «Но я только узнаю, кто это мне все подстроил», — грозился Пончик, — «я ему покажу». Услышав эти угрозы, Знайка понял, что прежде чем делать свой опыт, он должен был предупредить коротышек, чтобы не случилось каких-нибудь увечий. Чувствуя себя виноватым перед Пончиком, Знайка решил пока никому не говорить о своем открытии, а рассказать потом, когда этот случай понемногу забудется. Убедившись, что невесомость пропала и больше не появится, Незнайка отправился гулять по городу и всем, кто встречался, рассказывал про то, что у них случилось. Его рассказам, однако, никто не верил, так как все знали, что Незнайка мастер присочинить. Незнайка страшно рассердился, встречая со стороны коротышек такое недоверие. Потом он рассказал про состояние невесомости своему другу Гуньке. А Гунька сказал: «Это у тебя, наверное, было состояние глупости, а не состояние невесомости». За такие слова Незнайка отвесил Гуньке хорошего тумака. А Гунька, чтобы не оставаться в долгу, ответил Незнайке тем же. В результате получилась очередная драка, из которой победителем вышел Гунька. «Вот и говори после этого правду», — ворчал Незнайка, возвращаясь домой. «И почему это всегда так бывает? Стоит выдумать какую-нибудь чепуху, и тебе все поверят. А попробуй, скажи хоть самую чистую правду, так тебе нададут по шее и дело с концом». Незнайкины рассказы, однако, породили среди жителей цветочного города разные споры и кривотолки. Одни говорили, что невесомости не могло быть, потому что не могло быть того, чего никогда не было. Другие говорили, что невесомость могла быть, потому что всегда так бывает, что сначала чего-нибудь не бывает, а потом появляется. Третьи говорили, что невесомость могла быть, но ее могло и не быть. Если же она на самом деле была, то на самом деле было что-то другое, потому что не могло так быть, чтобы совсем ничего не было. Ведь всегда так бывает, что дыма без огня не бывает. Некоторые самые любопытные жители отправились к домику Знайки и, увидав во дворе Пончика с перевязанным носом, спросили: «Слушай, Пончик, это правда, что у вас была невесомость?» «Вот она, невесомость ваша, у меня на носу», — сердито ответил Пончик. Коротышки посмеялись и разошлись по домам. После такого ответа уже никто больше не верил разговорам о невесомости. Вечером, собравшись за чаем, Знайка и его друзья вспоминали о том, что произошло за день. Каждый рассказывал о своих ощущениях и о том, что он подумал, когда появилось состояние невесомости. И вот что любопытно, всем было жалко, что невесомость так быстро кончилась. Все-таки это было очень интересное приключение. Знайку так и подмывало рассказать, что секрет невесомости он раскрыл. Но стоило ему взглянуть на перевязанный нос Пончика, и желание рассказывать пропадало у него само собой. В эту ночь Знайка долго не мог заснуть. Все думал, какую пользу может принести состояние невесомости. «Невесомость — это огромная сила, если знать, как подступиться к ней», — размышлял он. «С помощью невесомости можно поднимать и передвигать огромные тяжести. Можно буквально горы свернуть и вверх ногами перевернуть. Можно построить большую ракету и полететь на ней в космическое путешествие. Ведь сейчас, чтобы разогнать ракету до нужной скорости, приходится брать огромнейший запас топлива. Если же ракета не будет ничего весить, то топлива понадобится совсем немного. И вместо запасов топлива можно взять побольше пассажиров и побольше пищи для них. Вот когда можно будет совершить длительную экспедицию на Луну, проникнуть в ее недра и, может быть, даже познакомиться с лунными коротышками». Размечтавшись, Знайка не заметил, как погрузился в сон. И во сне ему снилась космическая ракета, и луна, и лунные коротышки, и еще много разных интересных вещей. А наутро Знайка исчез. К завтраку он не явился, а когда коротышки пришли к нему в комнату, они увидели на столе записку, в которой было всего три слова: «Солнечный город» и подпись «Знайка». Прочитав записку, коротышки поняли, что Знайка уехал в Солнечный город. Знайка, как это все хорошо знали, был неожиданный коротышка. Если ему в голову приходило какое-нибудь решение, он никогда не откладывал его исполнение в долгий ящик. Так и на этот раз. Проснувшись ни свет ни заря, когда все еще спали, и решив поехать в Солнечный город, он не захотел никого будить, а написал записку и потихоньку вышел из дома. Другой на его месте оставил бы более подробную записку, но написал хотя бы «Я уехал в Солнечный город», а не просто «в Солнечный город». Но Знайка знал, что чем больше слов, тем больше путаницы. И к тому же он был уверен, что слова «в Солнечный город» не могли означать ничего, кроме того, что он уехал в Солнечный город. Месяца через два от Знайки пришла телеграмма «Винтик, Шпунтик, Солнечный город». Винтик и Шпунтик отлично поняли, что от них требовалось, и, моментально собравшись, тоже уехали. Некоторое время от них не было никаких вестей, поэтому жители цветочного города решили, что они вместе со Знайкой совсем переселились в Солнечный город и уже не вернутся обратно. Вскоре коротышки заметили, что по соседству с цветочным городом, неподалеку от Огурцовой горки, началось строительство. Сюда то и дело подъезжали грузовики, нагруженные строительными блоками из легкой пенопластмассы. Несколько коротышек в голубых комбинезонах собирали из этих блоков небольшие уютные одноэтажные домики. Торопышка первый побежал разузнать, что это за строительство. За ним побежали и другие жители. К своему удивлению, они все увидели среди работавших коротышек и Винтика со Шпунтиком. «Эй, что вы делаете? Что здесь будет?» — закричал Торопышка. «Космический городок», — отвечал Винтик. «А для чего космический городок? Вот придет Знайка, он все толком расскажет». А Незнайка — сказал с обидой. «Что же мы сами не могли сделать космический городок?» У Незнайки был такой вид, будто он всю жизнь только тем и занимался, что строил космические городки. «А ты не горюй, работы всем хватит», — сказал ему Винтик. «Во-первых, вокруг домов надо посадить цветы, чтобы было красиво. Во-вторых, от электростанции до космического городка надо провести электролинию, чтобы было электричество. В-третьих, надо сделать дорогу, заасфальтировать улицы, провести водопровод, отделать помещения. Да мало ли еще что». Жители цветочного города моментально включились в работу. Кто трудился на прокладке дороги, кто устанавливал столбы для электролинии, кто сажал цветы. Многим нашлась работа по внутренней отделке домов. Тюбик взял на себя руководство всеми малярными работами. Составлял краски, указывал, в какие цвета красить стены и крыши домов. Вскоре в центре космического городка была сделана круглая бетонированная площадка, на которой начали устанавливать космическую ракету. Части для этой ракеты были изготовлены в Солнечном городе и доставлены в космический городок на специальных гусеничных грузовозах, которые отличались большой плавностью хода, благодаря чему детали ракеты не могли быть повреждены или деформированы при перевозке. Для сборки был привезен специальный шагающий башенный кран. При помощи этого крана части ракеты снимались с грузовозов и ставились на свои места. Высота ракеты была, однако, так велика, что верхние ее части устанавливались уже не с помощью башенного крана, а с помощью вертолета, который поднимал детали на нужную высоту. Сборка ракеты велась под наблюдением Фуксии и Селедочки, которые специально для этой цели приехали в космический городок и поселились в нем. Через несколько дней сборка ракеты была закончена. Она стояла посреди космического городка, возвышаясь над домами, как огромная сигара или как поставленный торчком дирижабль. Для защиты от вредного влияния воздуха, водяных паров и других газов внешняя оболочка ракеты была сделана из сверхпрочной нержавеющей стали. Под этой стальной оболочкой была вторая оболочка, сделанная из специальной так называемой космопластмассы, назначение которой — было защищать внутренность корабля от вредоносного действия космических лучей и радиоактивного излучения. Наконец, внутри корабля имелась третья теплоизоляционная оболочка из термопластмассы, способствовавшая сохранению внутри корабля необходимой температуры. Для движения ракеты и управления ею имелись три реактивных двигателя. Главный, самый большой двигатель, сообщавший ракете поступательное движение, был расположен в хвостовой части. Сопло этого двигателя было направлено вертикально вниз. При работе двигателя нагретые газы вырывались из сопла вниз, благодаря чему сила противодействия, или как ее иначе называют, реактивная сила, толкала ракету вверх. В верхней части ракеты, во вращающейся головке, был установлен двигатель поворота. Сопло этого двигателя было установлено горизонтально и могло поворачиваться в любую сторону. Если, например, нужно было повернуть ракету на запад, сопло двигателя поворачивалось на восток. Нагретые газы вырывались в этом случае в восточном направлении, сама же ракета отклонялась на запад. В этой же головной части ракеты был установлен третий, так называемый тормозной двигатель, сопло которого было направлено вертикально вверх. Когда тормозной двигатель включался, горячие газы выбрасывались из сопла вперед, благодаря чему реактивная сила могла замедлить поступательное движение ракеты и даже совсем остановиться. Внутри ракета была разделена на 12 кают. В каждой каюте помещалось по 4 путешественника. Поэтому всего могло отправиться в космическое плавание 48 коротышек. В центральной части ракеты был устроен салон. В этом салоне космические путешественники могли собраться, чтобы отдохнуть, обсудить какие-нибудь вопросы, а также поесть. Все остальное пространство внутри ракеты было использовано для устройства так называемых отсеков. Здесь был пищевой отсек, предназначенный для хранения запасов пищи, был химический отсек, котором помещалась аппаратура для очистки воздуха от накопившейся углекислоты и обогащения его кислородом. Был аккумуляторный отсек, в котором были установлены аккумуляторы, питавшие электроэнергией электромоторы, вентиляторы, холодильники, а также нагревательные и осветительные приборы. В верхней, наиболее защищенной части ракеты находилась кабина управления, в которой помещались изобретенный Знайкой прибор невесомости и электронная машина управления. Эта машина работала по заранее намеченной программе и самостоятельно направляла корабль по заданной трассе, изменяя по мере необходимости его скорость и направление, и производя посадку в заданной местности Луны. Рядом с кабиной управления находилась так называемая кнопочная кабина, на двери которой была надпись «Вход воспрещен». В этой кабине имелся всего один небольшой столик с одной единственной кнопкой посреди него. Нажимая на эту кнопку, командир космического корабля включал электронную управляющую машину, а дальше уже сама машина включала прибор невесомости и все остальные приборы и делала все необходимое для правильного полета космического корабля. В верхней части ракеты находилась также астрономическая кабина, оборудованная телескопом, радиолокатором и другими приборами для определения местоположения космического корабля в межпланетном пространстве. Фотокинокабина, оборудованная фотографическими и киносъемочными аппаратами для съемки Луны. Аналитическая кабина, в которой можно было производить химические анализы минералов, найденных на Луне. В хвостовой части ракеты был значительный запас семян различных полезных растений. Огурцов, помидоров, моркови, капусты, репы, арбузов, дынь, вишни, сливы, клубники, малины, пшеницы, ржи, гречихи. Всего, что годилось для коротышек в пищу. Эти семена Знайка решил подарить лунатикам, в том случае, конечно, если лунатики будут на Луне обнаружены и если у них самих не окажется таких растений. Помимо кают, кабин, отсеков, склада, салона, в ракете имелось много других подсобных помещений. Ракета представляла собой как бы многоэтажное здание, оборудованное всем, что могло понадобиться для нормальной жизни, и даже лифтом, на котором можно было подняться на любой этаж. Когда ракета была целиком собрана, каждый желающий мог ознакомиться с ее внутренним устройством. Как только набиралось 48 желающих, их пускали внутрь корабля. Там они могли посидеть в салоне, полежать на койках в каютах, заглянуть во все уголки. После осмотра каждый посетитель должен был надеть на себя космический скафандр. Без этого он не мог бы выйти из ракеты. Выход из ракеты был оборудован специальным фотоэлементом, который не позволял открыть дверь, если коротышка был без скафандра. В ракете постоянно находились Фуксия и Селедочка. Они знакомили посетителей с внутренним устройством ракеты, отвечали на все вопросы и вели наблюдение над работой приборов, которые очищали воздух, вентилировали помещение, поддерживали нужную температуру и прочее. Незнайка, которому тоже удалось пробраться в ракету, обо всем очень подробно расспрашивал Фуксию и Селедочку. А когда вышел из ракеты, дождался впуска следующих 48 желающих и опять пошел с ними. В течение дня он несколько раз побывал в ракете. Фуксия и Селедочка уже узнавали его и встречали улыбками. Но они не прогоняли его. Селедочка сказала, что никого прогонять не надо. Если кто-нибудь захочет как следует изучить устройство ракеты, то от этого может быть только польза. Вскоре по соседству с космическим городком выросло большое белое здание в виде огромной опрокинутой кверху дном круглой фарфоровой чаши. Над его входом было написано большими красивыми буквами «Павильон невесомости». Теперь все могли убедиться на собственном опыте, что разговоры о невесомости не досужий вымысел, а самая настоящая правда. Каждый, кто входил в павильон, моментально терял вес и начинал беспомощно барахтаться в воздухе. В центре павильона имелась небольшая кабина, сделанная из прозрачной пластмассы. В этой кабине помещался прибор невесомости. Знайка, который к этому времени уже вернулся в цветочный город, строго-настрого запретил кому бы то ни было входить в кабину и трогать прибор. Теперь этот прибор представлял собой не просто линейку, а был заключен в темно-синий продолговатый футляр, сделанный из прочной, огнеупорной и водонепроницаемой пластмассы. Сближение магнита и лунного камня осуществлялось в приборе автоматически, то есть нажатием кнопки. Каждое утро Знайка лично являлся в павильон и включал прибор. А вечером приходил снова, тщательно проверял, не остался ли кто-нибудь в павильоне, не болтается ли какой-нибудь коротышка под потолком в состоянии невесомости, после чего выключал прибор. Некоторые читатели, может быть, не поверят, что энергия, выделяемая лунным камнем и небольшим магнитом, могла быть так велика, что побеждала силу земного притяжения. Однако, подумав как следует, эти сомневающиеся читатели сами поймут, что ничего удивительного здесь нет. Ведь запасы энергии внутри вещества очень велики и прямо-таки неисчерпаемы. Теперь каждый, знакомый с физикой, знает, что запасом энергии, хранящимся в кусочке вещества размером с копеечную монетку, можно заменить энергию, которая получается от сжигания десятков тысяч тонн каменного угля или еще какого-нибудь другого горючего вещества. Этому тоже никто не поверил бы в те времена, когда внутриатомная энергия еще не была открыта. Но в наше время это уже никого не удивляет. Нужно к тому же сказать, что энергия лунного камня уничтожала вес не вообще, а только в ограниченном пространстве, причем она даже не уничтожала вес, а лишь смещала так называемое поле тяготения в стороны. Если в зоне невесомости сила тяжести не ощущалась совсем, то вокруг этой зоны устанавливался так называемый пояс усиленной тяжести. Это ощущал каждый, кто подходил близко к павильону невесомости. Таким образом, в Знайкином открытии ничего удивительного не было. Все в нем было научно обосновано, что, конечно, вовсе не умаляло значение этого открытия. Нечего и говорить, какой огромный интерес вызвал павильон невесомости среди жителей цветочного города. Прошло несколько дней, и во всем городе нельзя было отыскать коротышки, который не побывал в павильоне хоть раз. Многие успели побывать даже по нескольку раз, а что касается Незнайки, то он не вылезал из павильона по целым дням и чувствовал себя в нем словно рыба в воде. Однажды утром Незнайка встал пораньше и забрался в павильон так, чтобы никто не видел. Там он взял прибор невесомости и отправился с ним на реку. Ему почему-то захотелось посмотреть, что будут делать рыбы в реке, когда окажутся в состоянии невесомости. Неизвестно, почему ему в голову забралась такая мысль. Может быть, он начал думать о рыбах, потому что сам, словно рыба, целыми днями плавал по павильону в состоянии невесомости. Очутившись на берегу реки, Незнайка включил прибор невесомости и принялся глядеть в воду. В первый же момент он заметил, что невесомость очень странным образом подействовала на поведение рыб. Одни из них опустились с хвостиком вниз и вертелись, как балерины, другие опустились вниз головкой и тоже вертелись, третьи плавали вверх животом. Однако через некоторое время многие из них освоились с состоянием невесомости и стали, как обычно, резвиться в воде. Но вот одна из рыбешек, попытавшись поймать муху, вившуюся над водой, выпрыгнула из реки и беспомощно закувыркалась в воздухе. Теперь уже сила тяжести не притягивала ее к низу, и рыба при всем желании не могла вернуться в реку. Вслед за первой из воды выплеснулась вторая рыба. Не прошло и 5 минут, как над поверхностью реки заплясали, поблескивая на солнышке рыбы, лягушки, тритоны, жуки-плавунцы и прочая водяная живность. Пока Незнайка проводил на реке свои опыты, Знайка пришел в павильон, чтобы включить прибор невесомости. Увидев, что прибор из кабины исчез, Знайка страшно перепугался. «Где прибор?» — закричал он, волнуясь. «Кто взял прибор? Положите сейчас же на место!» Но никто из коротышек не мог сказать ему, где прибор. Только работавшие неподалеку Винтик и Шпунтик сказали, что видели рано утром Незнайку, который для чего-то заходил в павильон, а потом ушел по направлению к реке. Узнав это, Знайка во всю прыть побежал к реке. За ним бросились остальные коротышки. Взбежав на огурцовую горку, Знайка увидел внизу Незнайку, который парил над рекой в состоянии невесомости. «Вот он, Незнайка! Вот он!» — закричали коротышки, бежавшие вслед за Знайкой. Незнайка услыхал крики. Обернувшись, он увидел разъяренного Знайку и остальных коротышек, которые бежали прямо к нему. Испугавшись, он хотел от них убежать, но только беспомощно затрепыхался в воздухе. Сообразив, что бежать в состоянии невесомости невозможно, он поскорее нажал кнопку прибора и выключил невесомость. Приобретя вес, он моментально полетел вниз и с размаху шлепнулся в воду. Вода так и брызнула во все стороны. «Спасайте его, спасайте! У него прибор невесомости!» — истошно завопил Знайка и, подбежав к реке, бросился в воду. Коротышки, не раздеваясь, прыгали в воду и плыли на середину реки, где беспомощно барахтался Незнайка. Он уже начал пускать пузыри, когда к нему подоспел Знайка. Схватив Незнайку за шиворот, Знайка потащил его к берегу. Тут подплыли другие коротышки и стали помогать Знайке. К реке уже подбежал доктор Пилюлькин со своей походной аптечкой. Увидев, что коротышки выволокли Незнайку на берег, он закричал: «Снимите с него рубашку, сейчас я ему искусственное дыхание буду делать». Увидев доктора Пилюлькина с его походной аптечкой, Незнайка вскочил и хотел задать стрекача. Но тут Знайка вцепился ему в волосы и закричал: «Где прибор невесомости? Ты куда дел прибор? Ты утопил прибор, ослиная твоя голова!» «Пусти!» — завизжал Незнайка и принялся легаться ногами. «А, так ты еще дерешься!» — захрипел Знайка. «Утопил прибор и еще дерешься? Вот я тебе покажу, как приборы топить!» И он дернул Незнайку за волосы с такой силой, что у того на глазах показались слезы. В ответ Незнайка стукнул Знайку кулаком в грудь. У Знайки захватило дыхание, и он выпустил Незнайкины волосы из рук. Почувствовав свободу, Незнайка, как петух, налетел на обидчика, и они принялись драться. Коротышки бросились разнимать их. Одни держали за руки Знайку, а другие — Незнайку. Знайка изо всех сил вырывался из рук, стараясь легнуть Незнайку, и кричал: «Как мы теперь на Луну полетим без прибора? Теперь все пропало! Пустите меня, я ему покажу, как приборы топить в реке!» Незнайка тоже вырывался из рук и кричал: «А ну-ка, пустите меня, я ему дам прибор!» Ему, наконец, удалось освободиться от коротышек, но торопышка успел схватить его за шиворот. Незнайка рванулся с такой страшной силой, что выскользнул из рубашки, и тут все увидели, как на землю упал прибор невесомости, который до этого лежал у Незнайки за пазухой. «Вот он, прибор невесомости!» — закричал доктор Пилюлькин. «Чего ж ты не говорил, что прибор у тебя?» — спросил торопышка. «А как я мог сказать, когда вы налетели на меня, как воронье? Я, как только увидел, что падаю в воду, так сейчас же спрятал прибор за пазуху. Чуть не утонул из-за него. А они, вместо того, чтобы спасибо сказать, дерутся». Знайка поднял прибор с земли и, сердито сверкнув на Незнайку глазами, сказал: «За это не полетишь на Луну». «Ну и летите сами», — ответил Незнайка. «Очень мне нужна ваша луна». «С тобой разговаривать, только собственное достоинство терять», — сказал Знайка и, не проронив больше ни слова, ушел. «Подумаешь, какая цаца!» — кричал ему вдогонку Незнайка. «Ну и целуйтесь со своей луной, а я и без луны проживу». Глава 6. Отлет. Незнайка врал. На самом деле ему очень хотелось полететь на Луну. Его не оставляла надежда, что Знайка как-нибудь позабудет о том, что случилось, и не станет приводить в исполнение свою угрозу. Однако он напрасно надеялся. Знайка ничего не забыл. Через некоторое время назначил был день отлета, и Знайка составил список коротышек, которые должны были лететь на Луну. Как и следовало ожидать, в этом списке Незнайки не было. В нем не было также Пончика и некоторых других коротышек, которые плохо переносили состояние невесомости. Незнайка, как говорится, был убит горем. Он ни с кем не хотел разговаривать. Улыбка исчезла с его лица, у него пропал аппетит, ночью он ни на минуту не мог заснуть, а на следующий день ходил такой скучный, что на него было жалко смотреть. «Нельзя ли все-таки попростить Незнайку?» — сказала Знайке селедочка. По-моему, он больше не будет шалить. Притом он так хорошо переносит состояние невесомости. Для него это будет очень слишком сильное наказание. «Это не наказание, а мера предосторожности», — строго ответил Знайка. «Путешествие на Луну — неувеселительная прогулка. В это путешествие должны отправиться лишь самые умные и самые дисциплинированные коротышки. Незнайка очень хорошо переносит состояние невесомости, но зато состояние его умственных способностей оставляет покуда желать много лучшего. От своей недисциплинированности Незнайка и сам пострадает, и других подведет. А космос не такая вещь, с которой можно шутить. Пусть лучше Незнайка подождет до следующего раза, а за это время постарается поуметь. Это мое последнее слово». Услышав такой категорический ответ, селедочка больше не возобновляла этого разговора. Со временем Незнайка понемножечку успокоился и уже не убивался, как прежде. Аппетит вернулся к нему, сон тоже улучшился. Вместе с другими коротышками Незнайка приходил в космический городок, наблюдал, как производятся испытания ракеты, как тренируются путешественники перед отправлением в космос, слушал лекции Фуксии и Селедочки о Луне, о межпланетных полетах. Казалось, что он совершенно примирился со своей участью и уже не мечтает о путешествии на Луну. Даже характер у Незнайки как будто переменился. Самые наблюдательные коротышки замечали, что Незнайка стал часто о чем-то задумываться. Когда у него бывали припадки задумчивости, на лице появлялась какая-то мечтательная улыбка, словно Незнайка чему-то радовался. Никто, однако ж, не мог догадаться, что его настраивало на такой радостный лад. Однажды Незнайка встретил Пончика и сказал: «Слушай, Пончик, теперь мы с тобой товарищи по несчастью». «По какому несчастью?» — не понял Пончик. «Ну, тебя ведь не берут на Луну, и меня тоже». «Мне нельзя на Луну, я слишком тяжеленький. Ракета не поднимет меня», — сказал Пончик. «Глупости», — ответил Незнайка. «Все, кто полетит в ракете, будут в состоянии невесомости. Так что для ракеты все равно, тяжеленький ты или не тяжеленький. Никто ничего не будет весить, понял? Почему же тогда меня не берут? Это несправедливо», — воскликнул Пончик. «Еще как несправедливо», — подхватил Незнайка. «Так несправедливо, что и сказать нельзя. Мы с тобой должны исправить эту несправедливость». «Как же ее исправить?» «Ночью, накануне отлета, мы залезем в ракету и спрячемся. А утром, когда ракета улетит в космическое пространство, мы вылезем. Не станут же из-за нас возвращать ракету обратно». «А разве можно делать такие вещи?» — спросил Пончик. «Почему же нельзя? Вот чудак! Самое главное, понимаешь, это чтоб нас не успели высадить, пока мы находимся на Земле. А в космосе уж не высадят, можешь не беспокоиться». «А где мы спрячемся?» «В пищевом отсеке. Там очень удобно и разных продуктов масса». «Масса продуктов — это хорошо», — сказал Пончик. «Но ведь ракета рассчитана на 48 путешественников». «Чепуха», — сказал Незнайка. «Где это видно, чтобы было 48 путешественников? Что это за цифра такая? Подумай сам. Для ровного счета надо, чтобы было 50. А где поместится 48, туда влезет и 50. Потом, нам ведь с тобой не надо места в каюте. Мы будем сидеть в пищевом отсеке. В тесноте, как говорится, да не в обиде». «А ты точно знаешь, что в пищевом отсеке продукты есть?» — спросил Пончик. «Своими глазами видел, не сойти с места», — поклялся Незнайка. «Я, брат, ракету всю вдоль и поперек изучил. Все, что хочешь, с закрытыми глазами найду». «Ну что ж, тогда ладно», — согласился Пончик. Вечером, накануне назначенного дня отлета, Незнайка и Пончик не легли спать. Дождавшись, когда все коротышки уснут, они выбрались потихонечку из дома и отправились в космический городок. Ночь была темная, и у Пончика мороз подирал по коже от страха. При мысли, что он скоро унесется в космическое пространство, душа у него уходила, как говорится, в пятки. Он уже раскаивался, что ввязался в такое опасное предприятие. Однако стыдился признаться Незнайке, что струсил. Было уже совсем поздно, когда Незнайка и Пончик добрались до космического городка. Взошла луна, и вокруг стало светлей. Прокравшись мимо домов, Наши друзья очутились на краю круглой площади, в центре которой возвышалась космическая ракета. Она поблескивала своими стальными боками в голубоватом свете Луны. А Незнайке и Пончику казалось, что ракета светится сама собой, словно бы сделана из какого-то светящегося металла. В ее очертаниях было что-то смелое и стремительное, неудержимо рвущееся кверху. Казалось, что ракета вот-вот сорвется со своего места и полетит ввысь. Стараясь проскользнуть незамеченными, Незнайка и Пончик пригнулись к земле и в таком скрюченном виде пересекли площадь. Очутившись возле ракеты, Незнайка нажал пальцем кнопку, которая имелась в ее хвостовой части. Бесшумно открылась дверца, и к ногам путешественников опустилась небольшая металлическая лестничка. Увидев, что Пончик медлит, Незнайка взял его за руку. Они вместе поднялись по ступенькам и вошли в так называемую шлюзовую камеру. Это была как бы небольшая комнатка с двумя герметически закрывающимися дверями. Одна дверь, через которую вошли Незнайка и Пончик, вела наружу, другая вела внутрь космического корабля. Как только друзья вошли в шлюзовую камеру, наружная дверь автоматически закрылась. Пончик увидел, что путь к отступлению отрезан, и от испуга у него все похолодело внутри. Он хотел что-то сказать, но язык словно одеревенел во рту, а голова стала как пустое ведро. Он уже сам не понимал, о чем думал, и не знал, думал ли он вообще о чем-нибудь. В голове у него почему-то все время вертелись слова песенки, которую он слышал когда-то. «Прощай, любимая береза, прощай, дорогая сосна». От этих слов ему стало как-то обидно и грустно до слез. Незнайка между тем нажал кнопку у второй двери. Дверь также бесшумно открылась. Незнайка решительно шагнул в нее. Пончик машинально шагнул за ним. «Прощай, любимая береза», — угрюмо пробормотал он. «Вот тебе и весь сказ». Раздался щелчок. Вторая дверь захлопнулась так же плотно, как первая. Она словно непроходимой стеной отгородила наших путешественников от внешнего мира, от всего, с чем они были до сих пор связаны. «Вот тебе и весь сказ», — еще раз повторил Пончик и почесал рукой за ухом. Незнайка в это время уже открыл дверцы лифта и, дернув Пончика за рукав, сказал: «Ну иди, почесаться еще успеешь». Пончик безмолвно залез в кабину лифта. Он был бледный, как привидение. С мерным журчанием кабина начала подниматься кверху. Когда она поднялась на нужную высоту, Незнайка вышел из нее и сказал: «Ну, вылезай! Чего ты там, как неживой все равно?» Пончик вылез из лифта и увидел, что очутился в узеньком кривом коридорчике, который как бы кольцом огибал шахту лифта. Пройдя по коридорчику, Незнайка остановился у круглой металлической дверцы, которая напоминала дверцу пароходной топки. «Вот он, здесь пищевой отсек», — сказал Незнайка. Он нажал кнопку. Дверь растворилась, словно раздвинула пасть. Незнайка полез в эту пасть, нащупывая в темноте ногами ступеньки. Очутившись на дне отсека, он отыскал на стене выключатель и включил свет. «Ну, давай, спускайся сюда», — крикнул он Пончику. Пончик полез вниз. От страха у него затряслись поджилки, поэтому он оступился и скатился по ступенькам прямо в отсек. Он, правда, не очень ушибся, так как в отсеке все, и стены, и дно, и даже ступеньки, были оклеены мягкой эластопластмассой. Внутри ракеты все помещения были оклеены такой пластмассой. Это было сделано для того, чтобы кто-нибудь не ушибся нечаянно, попав в состояние невесомости. Увидев, что падение не причинило Пончику никакого вреда, Незнайка затворил дверь и сказал с веселой улыбкой: «Вот мы и дома. Попробуй-ка найди нас здесь». «А как мы обратно вылезем?» — испуганно спросил Пончик. «Как влезли, так и вылезем. Вот видишь, у двери кнопка. Нажмешь ее — дверь откроется. Здесь все на кнопках». Незнайка начал нажимать разные кнопки и открывать дверцы стенных шкафов, термостатов и холодильников, на полках которых хранились самые разнообразные пищевые продукты. Пончик, однако, был так сильно расстроен, что даже вид продуктов его не радовал. «Что с тобой? Ты как будто не рад», — удивился Незнайка. «Нет, почему же? Очень рад», — ответил Пончик с видом преступника, которого за какие-то страшные злодеяния решили казнить. «Ну, если рад, то давай спать ложиться. Уже совсем поздно». Сказав это, Незнайка растянулся на дне отсека, подложив под голову вместо подушки свой собственный кулак. Пончик последовал его примеру. Устроившись поудобнее на мягкой пластмассе, он принялся обдумывать свое положение, и у него в голове постепенно созрела мысль, что ему лучше всего отказаться от этого путешествия. Он решил тут же признаться Незнайке, но уже расхотел лететь, но подумал о том, что Незнайка начнет смеяться над ним и упрекать в трусости. Наконец, он все же набрался храбрости настолько, что решился признаться в собственной трусости, но в это время услышал мерное похрапывание Незнайки. Убедившись, что Незнайка крепко уснул, Пончик встал и, стараясь не наступить ему на руки, прокрался к двери. «Вылезу из ракеты и убегу домой. Вот тебе и весь сказ», — подумал он. «А Незнайка пусть летит себе на Луну, если ему так хочется». Затаив дыхание, Пончик поднялся по лестничке и нажал кнопку у двери. Дверь отворилась, Пончик вылез из пищевого отсека и принялся бродить по кривому коридорчику, стараясь отыскать дверцу лифта. Он не был так хорошо знаком с устройством ракеты, как Незнайка, поэтому несколько раз обошел коридорчик вокруг, каждый раз попадая к пищевому отсеку. Опасаясь, что Незнайка проснется и обнаружит его исчезновение, Пончик снова стал нервничать и терять соображение. Наконец, ему все же удалось отыскать дверцу лифта. Недолго думая, он забрался в кабину и нажал первую попавшуюся кнопку. Кабина, вместо того, чтобы опуститься вниз, поднялась вверх. Но Пончик не обратил на это внимания и, выйдя из кабины, принялся искать дверь шлюзовой камеры, через которую можно было выйти наружу. В шлюзовую камеру он, конечно, попасть не мог, потому что ее здесь не было, а попал вместо этого в кнопочную кабину и стал ощупывать в темноте стены, стараясь найти выключатель. Выключателя ему не удалось обнаружить, но посреди кабины он наткнулся на небольшой столик, на котором нащупал кнопку. Вообразив, что посредством этой кнопки включается свет, Пончик нажал ее и сразу подскочил кверху, оказавшись в состоянии невесомости. Одновременно с этим он услышал мерный шум заработавшего реактивного двигателя. Некоторые самые догадливые читатели, наверное, сразу сообразили, что Пончик нажал как раз ту кнопку, которая включала электронную управляющую машину. А электронная управляющая машина, как это и было предусмотрено конструкторами, сама собой включила прибор невесомости, реактивный двигатель и все остальное оборудование, благодаря чему ракета отправилась в космический полет в тот момент, когда этого никто не ожидал. Если бы кто-нибудь из обитателей космического городка в эту минуту проснулся и выглянул в окно, то был бы до крайности удивлен, увидев, как ракета медленно отделилась от Земли и плавно поднялась в воздух. Это произошло почти бесшумно. Из нижнего сопла двигателя с легким шипением вырывалась тонкая струя нагретых газов. Реактивной силы от этой струи было достаточно, чтобы сообщить ракете поступательное движение, так как благодаря наличию прибора невесомости сама ракета ровным счетом ничего не весила. Как только ракета поднялась на достаточную высоту, электронная управляющая машина включила механизм поворота, благодаря чему головная часть ракеты начала описывать круговые движения, с каждым кругом наклоняясь все больше и больше. Но вот ракета приобрела такой угол наклона, что в поле зрения оптического прибора, оборудованного фотоэлементом, попала Луна. Свет от Луны был преобразован фотоэлементом в электрический сигнал. Получив этот сигнал, электронная управляющая машина ввела в действие самонаводящееся устройство, в результате чего ракета, совершив несколько затухающих колебательных движений, стабилизировалась и полетела прямо к Луне. Благодаря самонаводящемуся устройству ракета, как принято говорить, оказалась нацеленной на Луну. Как только ракета в силу каких-нибудь причин отклонялась от заданного курса, самонаводящееся устройство возвращало ракету на этот курс. На первых порах Пончик даже не понял, какую страшную он совершил вещь. Почувствовав, что попал в состояние невесомости, он стал делать попытки выкарабкаться из кнопочной кабины, воображая, что в другом каком-нибудь месте состояния невесомости нет. После ряда усилий это ему удалось, и он вернулся обратно к лифту. На этот раз он как следует разобрался в кнопках, которые имелись в кабине лифта, и нажал именно ту, которая обеспечивала спуск кабины на самый нижний этаж, то есть в хвостовую часть ракеты. Выйдя из лифта, он очутился перед дверью в шлюзокамеру, через которую, как уже сказано, можно было выйти наружу. Рядом с дверью Пончик обнаружил на стене кнопку. Однако сколько он ни нажимал на эту кнопку, сколько ни колотил в дверь ногами, дверь и не думала открываться. Пончик не знал, что дверь шлюзокамеры могла открыться лишь в том случае, если бы он надел на себя космический скафандр. И надо сказать, хорошо, что Пончик этого не знал. Если бы он нажал кнопку, предварительно надев на себя скафандр, дверь отворилась бы, и Пончик, покинув ракету, вывалился бы прямо в космическое пространство. Конечно, в этом случае он уже никогда бы не смог вернуться домой, так как остался бы навеки вечные летать в космосе на манер планеты. Отбив от дверь кулаки и пятки, Пончик решил вернуться к Незнайке и категорически потребовать, чтобы он выпустил его из ракеты. Это решение он, однако, не мог исполнить, так как забыл, на каком этаже оставил Незнайку. Пришлось ему ездить по всем этажам, лазить по всем кабинам, каюкам, отсекам. Время было позднее, Пончик очень устал и, к тому же, зверски захотел спать. Можно было бы сказать, что Пончик валился от усталости с ног, если бы он вообще мог стоять на ногах. Из-за состояния невесомости Пончик вообще не имел возможности стоять на ногах, а плавал на манер карася в банке, то и дело стукаясь головой о стены и кувыркаясь в воздухе. В конце концов, он вообще перестал что-либо соображать. В голове у него помутилось, глаза стали закрываться сами собой, и, выбившись из последних сил, он заснул как раз в тот момент, когда поднимался в кабине лифта. Незнайка тем временем безмятежно спал в пищевом отсеке и даже не чувствовал, что космический полет начался. Среди ночи он, однако, проснулся и никак не мог понять, почему находится здесь, а не дома в постели. Постепенно он вспомнил, что нарочно забрался в ракету. Почувствовав невесомость и обратив внимание на мерный шум реактивного двигателя, Незнайка понял, что космический корабль находится в полете. «Значит, пока я спал, Знайка и остальные коротышки погрузились на корабль и отправились на Луну. Все получилось точно, как я рассчитал», — подумал Незнайка. Лицо его расплылось в счастливой улыбке, а внутри словно что-то затрепетало, заметалось от радости. Он уже хотел вылезти из своего убежища и, разыскав Знайку, признаться ему, что без спросу залез в ракету. Но, поразмыслив немного, он решил все же подождать, когда ракета отлетит от Земли подальше. «Сказать Знайке всегда успею, с этим делом можно и не спешить», — подумал Незнайка. В это время он вспомнил о Пончике и, оглядевшись по сторонам, сказал: «Позвольте, дорогие друзья, а где же Пончик? Мы ведь вместе с ним залезли в отсек». Тут Незнайка заметил, что дверь отсека раскрыта настежь. «Ага, значит, Пончик уже проснулся и вылез», — сообразил Незнайка. «Ну что ж, если так, то и мне нет смысла тут одному сидеть». Незнайка выбрался из отсека и, отворив дверцу лифта, увидел в кабине Пончика. «А, вот ты куда забрался!» — воскликнул Незнайка. «Чувствуешь? Уже летим!» «Что?» — спросил, просыпаясь, Пончик и зевнул во всю ширину рта. «Летим!» — радостно закричал Незнайка. «Куда летим?» — спросил Пончик и начал протирать кулаками глаза. «На Луну куда же еще?» «На какую Луну?» «Ну, на какую? Не знаешь, какая Луна бывает?» Тут только Пончик начал понимать, что случилось. Некоторое время он ошалело смотрел на Незнайку, а потом как закричит диким голосом: «На Луну!» «На Луну!» — радостно подтвердил Незнайка. «Летим! Летим! В том-то и дело!» — закричал Незнайка и, не в силах сдержать свою радость, бросился обнимать Пончика. От страха у Пончика захватило дух, нижняя челюсть у него отвисла, глаза округлились, и он смотрел на Незнайку остановившимися, немигающим взглядом. «А где же все остальные? Ты не видал их?» — спросил Незнайка, не замечая странного состояния Пончика. «Какие остальные?» — спросил, заикаясь от волнения, Пончик. «Ну, где все коротышки? Где Знайка? А они разве здесь?» «А как же? Почему же мы летим, по-твоему? Пока мы с тобой спали в отсеке, все пришли и отправились в полет, понял? Сейчас мы с тобой поднимемся вверх и найдем всех в каютах». Незнайка нажал кнопку, и лифт поднял их на этаж выше. «Вот удивятся-то, когда увидят нас», — сказал Незнайка, останавливаясь перед дверью одной из кают. «Сейчас войдем и скажем: здравствуйте, вот и мы. Ха-ха-ха!» Трясясь от смеха, Незнайка отворил дверь в каюту и, увидев, что там никого не было, сказал: «Здесь почему-то никого нет». Он тут же заглянул в другую каюту. «И здесь почему-то никого нет». Эти слова он повторял каждый раз, когда заглядывал в пустую каюту. Наконец сказал: «Знаю, они в салоне. Наверное, там сейчас происходит какое-нибудь важное совещание, вот все и ушли туда». Спустившись в салон, друзья убедились, что и там было пусто. «Да здесь вообще никого нет!» — воскликнул Незнайка. «Похоже, что мы в ракете одни». «Как одни?» — испугался Пончик. «Так одни!» — развел Незнайка руками. «Кто же тогда запустил ракету?» «Не знаю. Но не могла же ракета запуститься сама». «Не могла», — согласился Незнайка. «Значит, ее запустил кто-нибудь?» — сказал Пончик. «Кто же ее мог запустить?» «Ну, не знаю». Незнайка подозрительно посмотрел на Пончика и спросил: «Может быть, это ты ее запустил?» «Я?» — удивился Пончик. «Ну да, ты». «Как же я мог ее запустить?» — пожал Пончик плечами. «Я и не знаю, как ее запускать». «А зачем ты вылез из отсека?» — спросил Незнайка. «Почему, когда я проснулся, тебя в отсеке не было? Ты куда ходил, признавайся?»
«Да я, понимаешь, ночью раздумал лететь и хотел уйти домой. Да, понимаешь, заблудился в ракете, а потом не мог открыть дверь. Вот и раздумал уходить, и остался», — лепетал в замешательстве Пончик.
«А ты не нажимал нигде кнопки? Ведь чтобы запустить ракету, достаточно нажать всего одну кнопку, понял?»
«Честное слово, я нигде ничего не нажимал. Я только попал нечаянно в какую-то маленькую кабиночку и нажал там одну совсем-совсем маленькую кнопочку на столе».
«А-а-а!» — страшным голосом закричал Незнайка и, схватив Пончика за шиворот, потащил в кнопочную кабину. «Ну-ка, признавайся, ты в этой кабиночке был?»
«Кажется, в этой», — раздевая рот, словно вытащенная из воды рыба, промямлил Пончик.
«Эту кнопочку нажимал?»
«Кажется, эту», — признался Пончик.
«Ну, так и есть», — воскликнул Незнайка. «Значит, это ты запустил ракету. Что теперь прикажешь делать?»
«А нельзя ли как-нибудь остановить ракету?»
«Как ее остановишь?»
«Ну, нажать еще какую-нибудь кнопочку».
«Я тебе как дам кнопочку, ты нажмешь кнопочку, ракета остановится, и мы с тобой застрянем посреди мирового пространства. Нет уж, лучше полетим на Луну».
«Но ведь на Луне, говорят, нечего кушать», — сказал Пончик.
«Ничего, тебе это полезно. Похудеешь немного», — сердито ответил Незнайка. «В другой раз будешь знать, как без спросу кнопочки трогать». Стоило только Пончику вспомнить о еде, как его мысли приняли новое направление. Ему вдруг со страшной силой захотелось есть. Теперь он уже ни о чем не мог думать, кроме еды. Поэтому он сказал: «Послушай, Незнайка, а нельзя ли нам чего-нибудь покушать? Ведь я со вчерашнего дня ничего не ел».
«Покушать?
Ну что ж, покушать, пожалуй, можно, хотя ты этого и не заслужил», — ворчливо ответил Незнайка. Вернувшись в пищевой отсек, друзья открыли термостат, в котором хранились горячие космические котлеты, космический кисель, космическое картофельное пюре и другие космические блюда. Все эти блюда назывались космическими, потому что были помещены в длинные целлофановые трубочки на манер ливерной колбасы. Приставив конец такой трубочки ко рту и сдавливая ее в руках, можно было добиться, чтобы пища попадала из трубочки прямо в рот, что было очень удобно в условиях невесомости. Уничтожив по нескольку таких трубочек, друзья закусили космическим мороженым, которое оказалось на редкость вкусным. У этого космического мороженого был лишь один недостаток. От него страшно мерзли руки, так как все время приходилось сжимать холодную целлофановую трубочку в руках, иначе мороженое не могло попасть в рот. Как только Пончик насытился, настроение у него сразу улучшилось. «Что ж, оказывается, и в ракете можно хорошо покушать», — сказал он. и ему стало казаться, что ничего страшного не произошло, и что ракета не летит вовсе, а продолжает стоять на земле. «Слушай, Незнайка, почему ты думаешь, что мы куда-то летим?» «По-моему, мы никуда не летим», — сказал Пончик. «Откуда же, по-твоему, состояние невесомости?» — ответил Незнайка. «А помнишь, когда мы были дома, я ударился носом о стол? Ведь тогда мы никуда не летели, а невесомость была. Сейчас мы поднимемся в астрономическую кабину и посмотрим в иллюминатор», — сказал Незнайка. «В иллюминатор будет видно, где мы находимся». Друзья быстро поднялись в астрономическую кабину. Посмотрев в боковые иллюминаторы, они увидели вокруг бездонное черное небо, усеянное крупными звездами, среди которых сияло ослепительно яркое солнце. Казалось, был день, но в то же время была и ночь. Так на Земле никогда не бывает. Только на Земле видно солнце, а не видно звезд. И наоборот, когда есть звезды, нет солнца. В одном из верхних иллюминаторов ярко светилась луна. Она казалась несколько крупнее, чем обычно кажется нам с Земли. «Совершенно ясное дело», — сказал Незнайка. «Мы уже далеко от Земли, мы в космосе». «Вот тебе и весь сказ», — разочарованно пробормотал Пончик.